Выпуск новостей подготовила и представила вам Надежда Фетисова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 2 сентября, Нагатинский суд Москвы сегодня рассмотрит иск девушки, раненой бывшим майором московской милиции Денисом Евсюковым. Российские фильмы на Венецианском кинофестивале. Изменения в словарях русского языка. А также в нашей программе обзор прессы, культурная тема, рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час программы «Время свободы». И напомню, вопрос нашей сегодняшней программы: часто ли вы пользуетесь словарями русского языка? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответы вы можете также посылать на номер 8 903 743 28 01, смс сообщениями на пейджер в Москве 660 1055, абонент радио «Свобода», и по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. А также можете оставить сообщение на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. В Нагатинском суде Москвы сегодня состоится рассмотрение иска Луизы Салиховой, пострадавшей в апреле этого года в московском супермаркете в результате стрельбы, устроенной бывшим начальником ОВД Царицына Денисом Евсюковым. Женщина намерена взыскать с Департамента финансов столицы 3,5 миллиона рублей компенсации и требует, чтобы ей оплатили все расходы на лечение. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Нагатинском суде сегодня будут рассматривать уже второй иск пострадавшего от кровавой бойни, который устроил в супермаркете в Москве уже бывший майор милиции и начальник отдела внутренних дел района Царицына Денис Евсюков. Ранее суд отклонил иск 19-летнего Ильи Герсименко, который намеревался взыскать компенсацию в размере 5 миллионов рублей. Вторая пострадавшая, Луиза Салихова, рассчитывает на меньшую сумму – 3,5 миллиона. Евсюков выстрелил ей в лицо. Интересы Салиховой, как и интересы Герсименко, в суде представляет адвокат Игорь Трунов.
Была сделана операция, предстоит еще одна сложная операция. Вопрос стоит о возмещении вреда, возмещении расходов на лечение, медикаментозное сопровождение. Мы отложились в прошлый раз ввиду того, что не готова была справка о предстоящей операции. Сейчас мы эту справку представляем в суд. Лечение, которое ей предстоит в общей сложности, будет стоить около 100 тысяч. Также она ставит вопрос о возмещении ей морального вреда, причиненного противоправным деянием, в размере 3,5 миллионов рублей. Но эта цифра виртуальная, конечно, суд срежет, и при хорошем раскладе суды удовлетворяют не более 100 тысяч рублей. Ответчиком по иску является Министерство финансов.
Сам экс-майор Денис Евсюков по решению суда признан одним из участников процесса. Однако пока что на рассмотрение дела он не приезжал. Каждый раз находились причины, почему его не отпускали, говорит Игорь Трунов.
Он должен присутствовать, это его права никто не может нарушать. И мы также хотели, как форму мирового соглашения, мирового регулирования спора, предложить этому бывшему майору загладить и возместить расходы на медикаментозное лечение. Мы надеемся, что прокуратура и Федеральная служба исполнения наказания на этот раз его доставит, потому что в прошлый раз отговоркой было то, что он находится на психиатрической экспертизе. Сейчас экспертиза признала его вменяемым, и нет оснований его неявки в суд.
Рассказывал адвокат Игорь Трунов. Рассмотрение иска Луизы Салиховой начнется в Нагатинском суде в 3 часа дня. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Польше вчера прошла главная часть мероприятий, посвященных 70-й годовщине с начала Второй мировой войны, в которых приняли участие делегации из 31 страны мира. Россию представлял премьер-министр Владимир Путин. С подробностями наш польский корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Первым на Вестерплатте, где 1 сентября 1939 года в 4.45 утра первые польские части вступили в бой с гитлеровцами, выступал президент Польши Лех Качинский, который заявил, среди прочего, что поляки могут признаться в собственных грехах и призывают к этому другие народы. Над тем, что случилось в Катыни, мы должны серьезно подумать. Этого требуют не сами факты, которые нам с большего хорошо известны, но причины. Почему было решено расстрелять десятки тысяч польских офицеров, пограничников? Это была месть, да, за 1920 год, за то, что Польша смогла тогда отбиться от агрессора? Можно сказать, это вина коммунизма. Нет, в данном случае это был не коммунизм, а шовинизм, который является интегральной частью той системы.
В этом случае это не коммунизм, а шовинизм.
Качинский попросил прощения за участие своего народа в разделе Чехословакии еще до 1 сентября 1939 года и подчеркнул героизм советских солдат во время Второй мировой войны. В той войне погибли миллионы солдат советской армии, русских, украинцев, белорусов, азербайджанцев, представителей других народов. Они сражались и погибли как настоящие герои. Фашизм был побежден. Однако Польша не вернула себе полную независимость. Над Европой опустился железный занавес, сказал Лех Качинский. Польский президент также высказал свое мнение о заявлениях российской стороны о том, что Катынскую трагедию можно сравнить с гибелью десятков тысяч советских солдат, попавших в плен в результате польско-советской войны 1920 года. Нужно уметь признаться в своих грехах и не сравнивать хладнокровный расстрел 30 тысяч человек и эпидемию тифа. Это не есть дорога к примирению.
То не есть дорога до поединения.
Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил о необходимости искать пути к взаимопониманию, несмотря на тяжелое прошлое. Мы находимся здесь для того, чтобы, несмотря на трудную историю, на недобрые искушения, искать пути к взаимопониманию. Мы здесь для того, чтобы еще раз повторить те слова, которые высечены на памятнике защитникам Вестерплатте. Пусть никогда больше не будет войны.
Нигде więcej войны.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своей речи говорила о польских жертвах войны и немецкой оккупации, Варшавском восстании, о геноциде евреев. «Мы никогда не забудем, что партнеры Германии подготовили дорогу к примирению, что вы протянули нам руку. Благодаря этому Германия объединилась. Мы будем всегда помнить поляков, чехов, венгров, Михаила Горбачева. Благодарю также папу Иоанна Павла II», — сказал немецкий канцлер. Выступая на торжествах, российский премьер Владимир Путин прежде всего сказал о павших за освобождение Польши советских солдатах и ответил, что Вторая мировая война началась с Версальского трактата, который унизил Германию и протурил дорогу к власти в этой стране нацистам. Путин призвал избавиться от стереотипов в оценках Второй мировой войны и подчеркнул, что парламент его страны осудил пакт Молотова-Риббентропа, и Россия хотела бы, чтобы свои пакты с нацистами осудили и другие страны, не только на уровне политических заявлений. «Моя страна признает не только свои ошибки в прошлом, но и вносит вклад в построение нового мира. Именно моя страна внесла значительный вклад в разрушение Берлинской стены и строительство новой Европы», — заявил Путин. Примером новых партнерских отношений в Европе, примирения, Путин назвал нынешние российско-немецкие отношения. По его словам, такой же диалог нужно развивать и между Москвой и Варшавой. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что выступление Путина в Гданьске можно назвать попыткой охладить нарастающие споры между Польшей и Россией касательно трактовки истории Второй мировой войны. Однако польские эксперты назвали речь российского премьера сдержанной.
Это был репортаж нашего корреспондента в Польше Алексея Дзиковицкого. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Один человек погиб, 6 сотрудников МВД и 3 врача ранены в результате теракта в Махачкале сегодня утром. В Беслане сотни людей приходят к развалинам школы номер 1. В России учреждена должность уполномоченного по правам ребенка при президенте страны. Премьер-министр России Владимир Путин выступил в польском городе Гданьск на памятной церемонии в связи с 70-летием начала Второй мировой войны. В Словакии тысячи венгров выразили неприятие вступившего в силу 1 сентября закона о статусе словацкого языка. Во Франкфурте на Майне в Германии сегодня состоится встреча представителей 6 крупнейших экономик мира по проблемам, связанным с ядерной программой Ирана. Администрация президента США Барака Обамы еще не приняла решение о размещении системы противоракетной обороны в Европе. В Афганистане производство опиума снизилось на 22% в этом году. И курсы валют. 1 доллар сегодня стоит 31 рубль 77 копеек, 1 евро 45 рублей 65 копеек. В 2 часа дня слушайте в эфире «Свобода» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Еще раз назову некоторые темы этой программы. Юбилей Кнута Гамсуна в эссе Бориса Парамонова. Переслушивая «Свободу» Гайта Газданов о Наполеоне. «Право на Галича». Дискуссия продолжается. А также культурные новости и музыкальные записи в программе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, который выйдет в эфир на волнах радио «Свобода» сегодня в 14:00. А в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев. И, как мы и обещали, сейчас тема из российской прессы. Войска готовят к борьбе с внутренними врагами. Таков заголовок этой статьи, о которой подробнее расскажет Михаил.
Совершенно верно. Доброе утро, Михаил. Еще раз, это публикация в независимой газете. Речь идет о том, что Московский городской комитет Коммунистической партии Российской Федерации прогнозирует в столице антиправительственные митинги и бунты, на разгон которых будут направлены внутренние войска и милиция. Ну, можем считать это прогнозом экспертов. Коммунисты знают толк в бунтах и беспорядках, а также в применении внутренних войск для их подавления. Однако, шутки в сторону, тут есть и некоторая фактура в этой публикации. На днях в Москве закончились тактические учения 55-й дивизии Центрального регионального командования внутренних войск МВД, на которых присутствовал заместитель министра внутренних дел. В ходе состоявшихся учений, как утверждает независимая газета, начальник пресс-службы внутренних войск полковник Панченков, части и подразделения 55-й дивизии отрабатывали задачи по противодействию терроризму, пресечению массовых беспорядков, участию в ликвидации последствий техногенных и экологических аварий. Со стороны коммунистов раздается вот какое мнение. Это мнение сотрудника пресс-службы Московского городского комитета КПРФ Павла Лыткина. Он считает, что опыт учений 55-й дивизии пригодится при разгоне антиправительственных митингов и голодных бунтов, которые он прогнозирует на осень. То, что войска могут быть использованы против населения и подавления беспорядков, во внутренних войсках, собственно говоря, не очень и скрывают. Независимая газета приводит слова командира 55-й дивизии внутренних войск полковника Панорца, который утверждает: «Наши военнослужащие должны быть готовы к любому варианту развития событий, поэтому уровень обученности личного состава должен быть очень высок». Газета отмечает, что действительно военнослужащие внутренних войск обучены на порядок лучше, чем армейские части, они лучше оснащены, и при этом газета отмечает, что за постсоветское время количество частей и соединений и общая численность военнослужащих внутренних войск в столице возросла в разы. Во времена СССР на месте 55-й дивизии дислоцировался всего один полк дивизии специального назначения имени Дзержинского. А сейчас в составе 55-й дивизии уже 6 полков общей численностью около 6 тысяч военнослужащих. Кроме того, их может поддержать бригада специального назначения, которая дислоцируется в Софрино. А также особые задачи стоят перед отдельной дивизией оперативного назначения, которая базируется непосредственно на востоке Москвы за кольцевой автодорогой. Она подчинена Верховному главнокомандующему, и ее главная задача – обеспечение конституционного порядка в столице и безопасности руководства Российской Федерации. Вот такие силы готовы защитить нас или от нас существующий порядок вещей.
Спасибо, Михаил. Следующий обзор прессы через полчаса. Газеты сегодня читает Михаил Шевелев. Сегодня в Москве открывается международная книжная ярмарка. Экспозицию в этом году составят 200 тысяч изданий на десятках языков мира. Ну а центральным событием станет работа павильонов Индии и Болгарии, рассказывает Елена Фанайлова.
Общая площадь ярмарки – 24 тысячи квадратных метра. На ней будут представлены 800 издательств из 55 стран. Московскую международную книжную ярмарку принято ругать за разбросанность павильонов, слабую структурированность, обилие рыночной литературы и агрессивную рекламу издательств, а в последние годы – за отсутствие писательских звезд международного уровня. Крупных имен действительно не предвидится. Основная программа встреч с читателями – это российские авторы от Быкова, Прилепина и Кабакова до писательниц, детективов и гламурных биографий. Новость состоит в том, что в этом году ярмарка будет впервые проводиться в одном недавно открытом павильоне. Ожидаются мэр Москвы Юрий Лужков и экс-премьер Виктор Черномырдин. Оба представят собственные книги. Сначала торжественно откроют индийскую экспозицию, затем болгарскую. Писательскую делегацию из Болгарии, помимо встреч с читателями, ожидает культурная программа от посещения Московского Кремля и Третьяковки до путешествия по булгаковским местам на трамвае «Аннушка». От русского пен-центра болгарских товарищей будет принимать Александр Городницкий, поэт и бард. У него два основания для этой встречи.
Первое, я океанолог по своей второй специальности. И мы много лет работаем бок о бок с болгарскими акванавтами из Института мореведения и океанологии в городе Варна. И эти люди покорили рекордные глубины, выходя в открытую воду, как в открытый космос, на нашем судне «Витязь» в свое время. И это дружба двух институтов, Института океанологии имени Шершова российского и болгарского института в Варне, она дала как результат много научных книг и две литературных книги «Душа океана», где у нас и болгарские поэты, и русские поэты. Я хочу подчеркнуть, что Болгария, несмотря на то, что это не очень большая страна, занимает очень важное место в изучении мирового океана и является по-своему достаточно значительной морской державой. А что касается второго, то мне, ну, во-первых, там какие-то мысли переводились на болгарский язык, а я был председателем жюри болгарского фестиваля авторской песни в Софии в конце 90-х годов. Там было очень много аналогов Булата Акуджавы, болгарских, очень интересных молодых людей, талантливейших, поющих поэтов.
Сообщил Александр Городницкий. Современную болгарскую литературу в России, как и всю литературу бывшего социалистического лагеря, знают мало. Ее на ярмарке будут пропагандировать журналы «Дружба народов» и «Иностранная литература». В прошлом году Россия была почетным гостем Софийской международной книжной ярмарки. Ее посетила делегация российских писателей. Директор Московской международной книжной ярмарки Николай Овсяников вспоминает, как на ярмарку пришел болгарский президент.
Ну, нас удивило то, что как это было все скромно обставлено. Ни перекрытия улиц, ничего, без охраны. Томик в руки, посмотрел, походили. Там, да, и, в общем-то, все руководство страны приходили на российскую экспозицию. Это было украшением болгарской Софийской выставки, потому что у нас было 3500 метров площади. То есть огромная была площадка. Я 25 лет занимаюсь организацией выставок в России за рубежом. Это была самая, наверное, красивая экспозиция наша за рубежом. Естественно, болгарские коллеги хотели бы ответить тем же. Мы им предоставили площадку. Впервые Московская книжная ярмарка будет проходить в новом павильоне, 75-м. Официально он еще даже и не принят. Но, тем не менее, он уже работает. Первая выставка была «Золотая осень» в прошлом году, где посетил Владимир Владимирович Путин, ее открывал. Роскошный, на мой взгляд, павильон. Современный, суперсовременный. 25 тысяч квадратных метров. Под болгарскую экспозицию выделено центральное место. В зале «Б» у них центральное место, прямо напротив входа, более 100 метров.
Я еще раз повторю цифры, которые произнес Николай Овсяников. У России в Софии было 3500 квадратных метров, у Индии в Москве 1000 квадратных метров, а у Болгарии, несмотря на статус центрального экспонента, всего 100. Конечно, финансовый кризис, о котором упомянул Николай Овсяников, повлиял на размеры болгарского стенда, но при сравнении этих цифр и изучении программы ярмарки становится понятно, что, несмотря на статус международного события, главнее всех для России остается она сама. Об этом будут и официальные дискуссии о трудностях издательского бизнеса в условиях кризиса, и многочисленные книжные премии, которые будут вручены на ярмарке, и, наконец, экспозиция «Южная Осетия. Год спустя. Хроника августовской войны», которую представит президент республики Эдуард Кокойте. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Италии открывается 66-й международный венецианский фестиваль. За 10 дней в Венеции состоится 71 кинопремьера. В этом году в основной конкурсной программе 24 фильма, в жюри конкурса российский режиссер Сергей Бодров-старший, однако российские фильмы в основном конкурсе представлены не будут. Мировой финансовый кризис оказал влияние и на Венецианский кинофорум. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» кинокритик Андрей Плахов, фестиваль едва не оказался под угрозой срыва из-за недостаточного финансирования и угрозы забастовки. Российских фильмов нет в основной программе, но на фестивале будут показаны несколько короткометражных работ российских режиссеров. О них мы и беседовали с Андреем Плаховым.
Россия в этом году участвует коротким метром, можно так сказать. Участвует в программе «Горизонты» фильм «Короткое замыкание». Альманах, состоящий из 5 короткометражных новелл, поставленных нашими лучшими молодыми режиссерами. Кириллом Серебренником, Алексеем Германом-младшим, кстати, лауреатом Венецианского фестиваля прошлого года, двойным лауреатом. Петром Бусловым, автором незабвенного «Бумера». Борисом Хлебниковым и Иваном Воропаевым, тоже участвовавшим в конкурсе Венецианского фестиваля с фильмом «Эйфория» 3 года назад. Поэтому этих людей в большинстве своем Венеции знают, и вообще вот эта новая волна российского кино вызывает большой интерес. Так что появление этого фильма в программе «Горизонты» вполне закономерно и будет очень хорошо представлять именно панораму молодого российского кино, несмотря на то, что это фильмы короткометражные, и, конечно, в большом конкурсе участвовать этот «Альманах» не смог. Но зато в короткометражном конкурсе будет участвовать еще один наш фильм режиссера Мурада Ибрагимбекова под названием «Объект номер один». И, наконец, в программе «Неделя критики» — это независимая автономная программа, которая отбирается итальянскими критиками, будет участвовать фильм режиссера Ильи Демичева «Как раки». Таким образом, Россия все-таки будет представлена несколькими картинами.
Эти фильмы вам уже удалось посмотреть?
Да, мне удалось посмотреть все эти фильмы, кроме короткометражного Мурада Ибрагимбекова «Объект номер один». «Короткое замыкание» — это очень интересный эксперимент сам по себе, продюсерский опыт, потому что Сабина Еремеева, молодой продюсер, сумела организовать этих непростых режиссеров в одну компанию и создать не просто вот, чтобы каждый снял что-то, что им Бог на душу положит, хотя все эти фильмы посвящены любви, как бы объединены одной темой, но главное, что продюсер сумел их организовать, построить, так сказать, и они выполнили задание продюсерское, сохраняя при этом свою режиссерскую индивидуальность. И в этом смысле это получился очень интересный портрет молодого кино. А фильм «Как раки» — это тоже довольно занятная картина с Михаилом Ефремовым в главной роли, что редко случается, сатирическая комедия с немножко с гоголевскими такими обертонами, вполне актуальная для сегодняшней России. Было немножко неожиданно, что она попала именно в «Неделю критики», программу, которая вообще никогда не берет российские фильмы, как правило, и а если берет вообще какие бы то ни было, то это как все-таки фильмы достаточно эстетские и специфические, в каком-то смысле больше для критиков, чем для простых зрителей, но в данном случае они взяли картину, сделанную в демократическом жанре, комедии, и тем не менее, в общем, мне кажется, это получилось довольно любопытно.
Но с очень необычным названием.
«Как раки», да, тем более пишется это в одно слово, но это такая шутка, на которой строится вот главный сюжет фильма, не будем его раскрывать, надеемся, что зрители этот фильм увидят.
В эфире «Радио Свобода» был кинокритик Андрей Плахов. Сегодня в Венеции открывается 66-й международный кинофестиваль. В 11 часов слушайте в эфире радиостанции «Свобода» программу «Время гостей». Тема «Возможен ли межцерковный диалог на Украине?». Какую роль сегодня способна играть церковь в поисках общественного согласия? Ведущий программы Виталий Портников беседовал с Филаретом, патриархом киевским и всея Украины Киевского патриархата. Ну а в следующей половине часа нашей программы мы возвращаемся к теме русского языка. Напомню, что вопрос сегодняшней нашей программы: часто ли вы пользуетесь словарями русского языка? Мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Отправив нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01 на пейджер в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода», или по электронной почте mail@radiodefis.svoboda.ru. Итак, после краткой сводки новостей мы возвращаемся к обсуждению этой темы. Вопрос программы: часто ли вы пользуетесь словарями русского языка? Сейчас в Москве 9 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Один человек погиб, и 6 сотрудников МВД и 3 врача ранены в результате теракта в Махачкале сегодня утром. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, смертник привел в действие бомбу, когда его машину остановили для проверки на посту ДПС на федеральной трассе «Кавказ». В воинской части Бурятии 4 человека скончались от отравления неизвестным газом, еще 2 госпитализированы. По информации правоохранительных органов, они проводили очистительные работы в канализационном колодце на территории воинской части Министерства обороны. В Беслане сотни людей приходят в эти дни к развалинам школы, захваченной террористами 1 сентября 2004 года. Во время операции по освобождению заложников погибли более 330 человек, среди которых более половины дети. В России учреждена должность уполномоченного по правам ребенка при президенте страны. В соответствии с указом главы государства Дмитрия Медведева на этот пост назначен Алексей Головань. Россия признала ошибки, совершенные перед Второй мировой войной, и ожидает того же от других стран. Такое заявление сделал премьер-министр России Владимир Путин, выступая в польском городе Гданьск на памятной церемонии в связи с 70-летием начала Второй мировой войны. В Словакии тысячи венгров выразили неприятие вступившего в силу 1 сентября закона о статусе словацкого языка. Сообщается, что в городе Дунайска-Стреда в акциях протеста участвовали примерно 12 тысяч человек венгерской национальности. Во Франкфурте на Майне сегодня состоится встреча представителей 5 стран-членов Совета Безопасности ООН и Германии по проблемам, связанным с ядерной программой Ирана. Администрация президента США Барака Обамы еще не приняла решение о размещении системы ПРО в Европе. Об этом советник президента США по национальной безопасности Джеймс Джойс заявил главе МИД Польши Радославу Сикорскому во время их встречи в Гданьске.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, к одной из главных тем нашей программы. С 1 сентября вступил в силу приказ Министерства образования, которым определен список словарей, признанных образцовыми с точки зрения норм русского языка. Отныне статус официальных имеют 4 словаря, согласно этим новым словарям. Слово «кофе» можно употреблять не только в мужском, но и в среднем роде. Интернет нужно писать с большой буквы, а не с маленькой. Карате с буквой «е» вместо «э». Новые правила, уже вызвавшие дискуссии, допускают также ударения «договор» и «ягурт». Продолжит тему Лиля Пальвелева.
По мнению директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза, утвержденный Минобразования список далеко не бесспорен.
Безусловно, список должен пополняться. Есть вопрос, почему, скажем, так важны для использования русского языка как государственного фразеологизма, и почему именно словарь «фразеологизм» вошел в короткий список.
Следовало ли тогда открывать уже сейчас этот список, может быть, дождаться, когда будет скомплектован весь он?
Это вопрос стратегии. Как мне кажется, то внимание, которое было привлечено к этому списку, ему на пользу, потому что сейчас я уверен, что многие издательства подадут заявки. Если же это бы делалось тихо, спокойно, и действительно комиссия ждала, пока все издательства подадут заявки, то, возможно, прошло бы много времени. А необходимость в списке вообще, не вот в этом конкретном из 4 словарей, необходимость в списке, безусловно, есть. И причина очень простая. Сегодня издается море словарей разными издательствами в разных городах. Ну, я уж не говорю о том, что разными авторами. И качество у этих словарей очень разное. Запретить издавать человеку словарь нельзя. Но признать какие-то словари более авторитетными, создать такой словарный канон, сегодня необходимо. Причем это полезно даже не тем, для кого это специально сделано, а это сделано в первую очередь для чиновников и для журналистов. Потому что речь идет об использовании русского языка как государственного. Но это поднимает авторитет данных словарей.
Вы сказали, что для использования чиновников и журналистов. Между тем, я посмотрела в этих словарях достаточно много слов с пометой «разговорное».
Да.
И вот не так уж и обязательно чиновнику и журналисту знать, что есть варианты «договор» и «договор». Вот у нас на «Радио Свобода»,
да,
существуют жесткие нормы, что следует придерживаться только одного варианта, чтобы не было разнобоя.
Согласен. В советское время был издан хороший словарь для дикторов радио и телевидения, и в нем литературная норма была еще сужена. Скажем, литературная норма всегда допускала 2 ударения в слове «творог», «творог». А для дикторов рекомендовалось только одно ударение, а именно «творог». Есть специфика у профессии, но это было советское время. Сегодня речь дикторов расшаталась довольно сильно, и пометы в любом случае полезны. Ведь даже если есть помета разговорная, или есть помета неправильная, или есть помета недопустимая, то это тоже информация очень важная. Это, в частности, указание употребителя в определенном месте, в определенное время, в определенной ситуации данное слово.
Считает Максим Крангаус. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Итак, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем вас, часто ли вы пользуетесь словарями русского языка. У нас есть звонок из Смоленской области. Людмила, доброе утро.
Доброе утро, господа. Вы знаете, я железнодорожник старый, мне уже в обед 100 лет. Ой, но словарик берегу, это еще школьный. А звоню я вот почему. Года два назад выступала по местному ТВ из Института усовершенствования учителей дамочка. Слушать ее было ужасно. И вот последнее время я стала записывать журналистов и наших деятелей некоторые выражения. Послушайте, пожалуйста. Сыграло фактор, господин Ильюхин. Честность оценит-то, Рогозин. Мы видим о том, Маркедонов. Вот та проволока, в результате которой оторвана голова. К русскому искусству никакого значения не имею. Значит, не понес ответственности. Мы предприняли убеждение работников в том. Далее, сокращена, по увольнению штатов. Ну и так далее.
Спасибо, Людмила. Это был звонок из Смоленской области. Людмила представила нам свою коллекцию ошибок журналистов и ньюсмейкеров. А нам на пейджеры, на наш номер 8-903-743-2801 пишет Иван Ильич. Временная дилетантская власть захватила позиции не только в политике, в здравоохранении и пенсионном обеспечении, но даже в науке, литературе и искусстве. Свою безграмотность они стараются закрепить в словарях русского языка, видимо, навеки желая остаться в истории новаторами. Александр из Сызрани пишет: «Стараюсь как можно чаще пользоваться словарями русского языка, чтобы наиболее полно постичь всю сложность и красоту языка». Марина Майорова прислала нам еще одно сообщение. «Позвольте добавить, все-таки эти словари чиновники создают в первую очередь для себя. Много лет не слушал Лужкова, но он говорил средства с ударением на последний слог. Это как ножом по стеклу, и очень плохо у всех, в том числе у дикторов радио, со склонением числительных, даже простейших. Наверное, это теперь тоже будет разрешено. Не знаю, как будет слушаться. Кофе все равно останется мужского рода для моей семьи». Вячеслав Николаевич нам пишет: «Видимо, в словарь русского языка слово войдет слово «инцидент» вместо «инцидент», который очень часто звучит в речах нынешней так называемой интеллигенции и политиков». У нас есть еще звонки. Владимир из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро. Знаете, конечно, интересный этот вопрос, так как бывший педагог, но я хотел бы вот это все сочетание вот этих всех мероприятий. На первое – это Мочилово, а второе – это вот, так сказать, вот это на старорусском языке преподают основы религиозной культуры, или как там это именуется, как вот это сочетание русского современного языка и основы вот этой культуры, которые там вот, вы понимаете, когда они говорят, вот, естм, шместм, там, вы понимаете, да? Вот сочетание вот этой культуры и культуры и произношения русского языка. Никто не отрицает, что язык это многогранная палитра, который человек передает не только свою мысль, свою бытность, свою основу, так сказать, и прочее, но когда вот это все намешивается в одну тарелку, что-то не мутно представляю, как это все должно выглядеть. Спасибо.
Это был звонок от Владимира из Москвы, а наша слушательница Татьяна, тоже москвичка, пишет, что слова. Дикторы даже на вашем радио грешат неграмотностью. В частности, склонение числительных слушать тяжело. Только Лера Шабаева говорит правильно. Пусть она преподаст урок вашим молодым дикторам. Константин пишет. Орфографический словарь для учащихся средней школы Ушакова и Крючкова 81-го года. Моя настольная книга и книга почета родного языка. У нас есть еще звонки. Сергей Михайлович из Подмосковья к нам дозвонился. Сергей Михайлович, доброе утро.
Доброе утро. У меня такой вопрос. А нет ли в этом новом словаре таких нововведений, как, например, вместо глагола «класть» глагол «ложить», а еще хуже даже «ложить»? И вместо глагола «хотят» глагола «хочут», как большинство населения России сейчас уже вот так применяют эти слова. И еще один вопрос. В том числе вот сейчас шел разговор о дикторах, в том числе и ваших. Сейчас дикторы в последнее время вместо слова «центр» везде применяют слово «эпицентр». Например, взрыв произошел на высоте... Эпицентр взрыва находился на высоте третьего этажа, где он никогда не может находиться. Эпицентр может находиться только лишь на поверхности Земли, поскольку это есть проекция точки взрыва на поверхность Земли. Большое спасибо.
Ну, это были риторические вопросы и комментарии от Сергея Михайловича из Подмосковья. Спасибо вам большое. Еще один звонок. Александр Иванович из Рязани на линии прямого эфира. Доброе утро.
Доброе утро, господа. Мне хотелось сказать пару слов о защите иностранных слов. Так, ну ведь, как говорится, есть язык, есть культура, есть государство. Изменяется язык, и все может измениться. Ведь, понимаете, уже в зубах носили эти мониторинги, кастинги. Ну, какое-то ограничение надо вводить. Или давать последовательные разъяснения, перевод. Вот. Вот об этом я хотел сказать. Спасибо.
Это был звонок из Рязани. Александр Иванович был в прямом эфире. Кстати, примерно такого же мнения придерживается и наш слушатель из Новочеркасска, Борис Павлович, который написал на наш интернет-сайт. «Весьма редко пользуюсь словарями русского языка, все чаще словарем иностранных слов, которых стало много в статьях об экономике, бизнесе и политике. Новые словари узаконивают косноязычие многих руководителей в массе своей бывших советских номенклатурщиков, чтобы над ним не издевались всякие, в кавычках, писаки, как они называют журналистов. Перлы же наших национальных лидеров рассчитаны на дешевую популярность и вызывают лишь саркастическую ухмылку». И еще пару сообщений с нашего пейджера. Ахтям пишет: «Не чаще пользуюсь словарями русского языка, чем пользуются Конституцией, чиновники Министерства образования и депутаты Государственной Думы, подписавшие позорный закон 309, запрещающий обучение детей родному языку». Ну что ж, а сейчас рядом со мной в студии наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Насколько я знаю, есть публикации на эту тему в прессе.
Есть публикации на эту тему в прессе, и довольно много. Но обратимся, наконец, к официальной точке зрения. Российская газета опубликовала сегодня материал под заголовком «Черное кофе с йогуртом». В материале излагается, собственно, коллизия вокруг новых правил произношения русских слов, и газета российская обратилась за комментарием к бывшему ректору Санкт-Петербургского университета, ныне президенту этого учебного заведения, академик РАН Людмиле Вербицкой. Вот что сказала эта деятель. «Считать, что с 1 сентября то, что написано в рекомендуемых словарях, вдруг стало нормой, невозможно, говорит Людмила Вербицкая. Конечно, эти словари можно учитывать, но ограничиваться их рекомендациями категорически нельзя. Это просто достойный повод обсудить важные вопросы, связанные с языковой нормой. Очень приятно, что, наконец, пусть и таким путем на правильное русское произношение обратили внимание». Людмилу Вербицкую еще порадовал сам факт того, что эти нормы стали поводом для обсуждения русского языка. В ближайшее время она намерена встретиться с министром образования Андреем Фурсенко и попросить его провести дополнительное специальное заседание Совета по русскому языку, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. По мнению Людмилы Вербицкой, которую приводит российская газета, всегда проходит определенный период сосуществования разных вариантов нормы. Например, в крыловское время было нормой «ворон не жарят, а не варят». С тех пор изменились нормы ударений в глаголах, и для нас норма уже совсем иная. Сейчас у всех на слуху пресловутое «звонит» и «звонит». Это естественный процесс, когда норма проходит стадию сосуществования вариантов, стадию борьбы неотипов с архетипами, поэтому есть такие случаи, когда нормативен один вариант, потом появляется второй, какое-то время они живут вместе, а потом на передовые позиции выходит один из них. Но из этого вовсе не следует, что если завтра вы приедете в магазин покупать йогурт, вам его не продадут, потому что вы произносите йогурт, а не йогурт. Так что, по мнению Людмилы Вербицкой и российской газеты, на йогурты мы еще можем рассчитывать, а пока что дискуссии по поводу того, где ставить ударение в слове «водка», слава богу, не возникло.
Ну, есть интересный комментарий на сайте газеты. Владимир написал: «Следующим шагом предлагаю узаконить польта и кины, и чтоб документы все в портфелях носили, неужели больше нет проблем в образовании?» Спасибо, Михаил. Обзор прессы подготовил Михаил Шевелев. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане сотни людей приходят к развалинам школы номер один. В России учреждена должность уполномоченного по правам ребенка при президенте страны. Премьер-министр России Владимир Путин выступил в польском городе Гданьск на памятной церемонии в связи с 70-летием начала Второй мировой войны. Во Франкфурте на Майне в Германии сегодня состоится встреча представителей 6 крупнейших экономик мира по проблемам, связанным с ядерной программой Ирана. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
В Ростове-на-Дону поют фашистские песни и охотятся на антифашистов.
Комментарии экспертов.
Генетическую экспертизу можно подделать, считают специалисты.
В блогах Свободы.
Людмила Телень. Россия живет по добеслановской формуле.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в июле на 1,9%, а в целом с начала года на 12%, составив к началу августа 6 триллионов 614 миллиардов рублей в пересчете, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это почти 208 миллиардов долларов. При этом доля валютных вкладов в общей их сумме, составлявшая к началу года 27% и достигшая к 1 марта 34%, к началу августа снизилась примерно до 30%. Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю сократилась на 0,2% и составила к 26 августа 2 миллиона 125 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, согласно последним опубликованным данным, составляет 6 миллионов 300 тысяч человек. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября составляет 238,6 доллара за тонну. Это на 7,5% выше прежней ставки, действовавшей в августе. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга стоимости российской нефти на мировом рынке. В период с 15 июля по 14 августа ее средняя экспортная цена, по данным Министерства финансов, составила чуть более 69 долларов за баррель, или почти 505 долларов за тонну, а в целом за первые 8 месяцев 2009 года примерно 55 долларов за баррель.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. Ну а сейчас два репортажа наших европейских корреспондентов, и первый из них из Лондона. Группа активистов организации Climate Rush проводит регулярные акции протеста в британской столице и его окрестностях. Поводы всегда актуальны. От вырубки тропических лесов до постройки новых электростанций и открытия еще одной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хитроу. Демонстрации проходят мира, сообщает наш корреспондент Анна Асланян.
Теплый летний вечер в лондонском сквере. На скамейках и траве сидят люди, кто с газетой, кто с пивом. Романтического вида юноша раскладывает на земле ящик с красками и бумагу. По дорожкам прогуливаются мамаши с детьми и полицейские. У входа в сквер стоит человек с микрофоном, вокруг него собирается все больше народу. Кое-кто подъезжает на велосипедах, раскрашенных во все цвета радуги. Многие женщины одеты в наряды викторианской эпохи – розовые корсеты, шляпки, панталоны. Участники движения Climate Rush, сочувствующие и просто зеваки, собрались напротив гостиницы «Миллениум» в день, когда здесь проходит Международный конгресс по биотопливу. Пару лет назад это было модное направление в энергетике. Ученые заявили было, что все экологические проблемы можно решить, если перейти с бензина на пальмовое масло. Вскоре, однако, выяснилось, что не все так просто. Некоторые сорта биотоплива практически не способствуют сокращению выбросов парникового газа в атмосферу. Более того, полный переход на биотопливо чреват постепенным уничтожением тропических лесов, а как следствие – ухудшением жизни миллионов людей, которым и так живется не очень хорошо. Вот что говорит об этом одна из организаторов акции Тамзин Омонд. Сейчас это огромная проблема. Считается, что решить вопросы, связанные с изменением климата, поможет агротопливо. Это абсолютно неверно. Не говоря уж о вымирании и уничтожении видов, а это процесс необратимый, нам грозят климатические изменения, которые невозможно будет остановить. Такой подход лишь раздувает проблему. Дело зашло слишком далеко, чтобы пустить его на самотек. Поэтому мы и собрались тут сегодня. Нельзя просто стоять в стороне и ждать, пока они на своих конференциях принимают решения за закрытыми дверьми. Количество активистов у ворот все увеличивалось, не отставала от них и полиция. Идея состояла в том, чтобы проникнуть в здание гостиницы. Стоявшие перед входом полицейские, заметив движение масс, переключились из режима «вольно» в более серьезный, менее располагающий к общению. Участники акции решили не форсировать события и для начала потанцевать на улице, которую полиция на всякий случай перекрыла. Подбадривая себя музыкой и песнями, демонстранты продвигались все ближе к парадному подъезду. Живая цепь входа оказалась достаточно крепкой, все попытки прорвать ее ни к чему не приводили. Но расходиться было еще рано, поэтому активисты, поскандировав «еды, а не топливо», вступили в диалог с полицией. Один из участников, захватив инициативу, обратился к стражам порядка с речью. «Я хочу спросить вас, что вы тут делаете? Люди, ведь когда-то вы были такими же, как мы. Вы были милыми ребятишками, бегали по улицам. Вы нужны нам, вы, прежде всего вы. Мы хотим, чтобы вы проснулись, пошире открыли глаза и сами начали задавать вопросы». Полиции явно неохота было ссориться с гражданами. Парни в форме, слушая агитационные выступления, смеялись, не теряя, однако, бдительности. Старшие по званию вели тем временем отеческую беседу с парочкой особенно рьяных борцов за будущее планеты. Стоявший в сторонке репортер газеты «Evening Standard» заметил, что у одного из полицейских на форме отсутствует значок с индивидуальным номером. На следующий день лондонская вечерка сообщила об этом нарушении закона. Полиция ответила, что офицер был срочно вызван на дежурство и переодеться не успел. Закончился протест, как и начался, спокойно. Все участники вернулись на исходные позиции в хорошем настроении и опять принялись заниматься своими делами – пить пиво, болтать, обниматься. Юный художник, все время пока шли волнения, сидел на траве, погруженный в свою работу. Картину, на которой деревья, здания, демонстранты и полиция слились в один абстрактный городской пейзаж. Активисты говорили о следующей, более масштабной операции – разбить лагерь где-нибудь в пригороде и протестовать целые выходные. Именно так группа Climate Rush и поступила. Организаторы до последнего дня держали место в секрете, чтобы их планы не расстроили. По последним сведениям, в палаточном городке царят мир и любовь. Люди проводят остаток летних отпусков за посиделками под гитару, а с верхушки подъемного крана за ними наблюдает одинокий телеглаз. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», репортаж из Испании на тему счастья. По данным опроса, проведенного Институтом счастья Кока-Колы, сегодня большинство испанцев, несмотря на материальные проблемы, вызванные экономическим кризисом, считают себя счастливыми людьми. Более того, если сравнивать данные по другим странам Европейского Союза, то получается, что процент счастливых в Испании самый высокий в ЕС. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Вполне счастливыми назвали себя 60% из 2000 опрошенных жителей Испании. Средний показатель счастливых по странам ЕС – 54%. Это, как считает барселонский социолог Эдуардо Пунсет, объясняется тем, что испанцы, в отличие от многих других жителей континента, на первое место ставят не деньги, не материальное благополучие, а любовь, дружбу и семейные отношения. Больше всего они ценят время, проведенное с семьей, во время отпусков, рождественских праздников и семейных обедов. То, что лучше всего проводить свободное время в семье, считает 61% испанцев, говорит Эдуардо Пунсет. Все анкетные опросы, которые были проведены по вопросу счастья, говорят, что его определяют в Испании в основном хорошие отношения между людьми, в семье, в кругу друзей, на работе. Эти отношения ценятся значительно больше, чем деньги или даже здоровье. А в отношениях особо выделяются супружеские связи и любовь. Вторым по значению составляющим испанского счастья являются интимные отношения супружеской пары, утверждает социолог. Третьим – оптимизм. Испанцев, разумеется, волнуют такие проблемы, как безработица, нехватка денег и долги, невозможность платить по ипотечному кредиту закупленную квартиру и неясность экономических перспектив страны. Но при этом больше половины населения считает, что кризис разрешится в ближайшем будущем. Что касается зависти к окружающим, то это чувство, по мнению социологов, крайне негативно влияющее на счастье, большинству испанцев не свойственно. Чтобы ощутить себя счастливым, испанские специалисты также рекомендуют вести активный образ жизни и посвящать себя любимому занятию. Вопросом счастья местные социологи и психологи занимаются всерьез. Это требование общества. Эдуардо Пунсет говорит, что если раньше людей интересовало, как выжить, то теперь с развитием общества интересует, как быть счастливым. Когда в Испании продолжительность жизни составляла всего 30 лет, то у людей просто не было времени думать о счастье. Многие были убеждены, что счастье ждет человека лишь в загробной жизни. Теперь испанцы живут в среднем больше 80 лет и считают, что счастье откладывать до смерти не стоит. Они хотят почувствовать его при жизни, а ученые пытаются им в этом помочь. Немаловажный компонент счастья – терпимое отношение к окружающим, поддержание с ними нормальных отношений. Еще одно составляющее – умение наслаждаться общением с людьми, получать удовольствие от вещей, природы, искусства и так далее. Социологи рекомендуют также спокойно, без нервов, относиться ко всему в жизни, включая даже сам поиск счастья. Еще один немаловажный элемент на пути к счастью – свобода, возможность выбора жизненного пути, занятия, спутника жизни и так далее. Но здесь специалисты советуют не злоупотреблять, не выбирать бесконечно, иначе в выборе запутаешься, а счастья так и не достигнешь. Что касается денег, то на них, как известно, счастья не купишь, сколько бы их у тебя не было. Однако пустой карман счастья тоже не прибавляет. Так называемой теорией счастья уже многие годы занимается Федерико Хавалой, профессор социальной психологии Барселонского университета. Раньше в науке преобладало мнение, что следует изучать лишь эмоции, возникающие у человека в связи с какими-то негативными явлениями, поскольку именно они якобы больше всего влияют на его жизнь. К примеру, реакцию человека на внешнюю угрозу. Теперь мы уделяем внимание и эмоциям, которые позволяют нам наслаждаться жизнью. Доказано, что счастливые люди приносят больше пользы обществу. Они лучше переносят возникающие трудности, быстрее и эффективнее решают проблемы, более стойки к каким-то несчастьям или даже трагедиям. Наука перешла от лечения расстройств, последствий, вызванных сильными негативными эмоциями, к попытке предотвратить эти эмоции. Помочь человеку быть счастливым значит оградить его от множества проблем. По данным того же Института счастья Кока-Колы, с которым сотрудничают участники сегодняшней программы, как и многие другие видные испанские социологи и психологи, ощущение счастья увеличивает жизнь человека как минимум на 7 лет. В Испании средняя продолжительность жизни одна из самых высоких в мире. У женщин она составляет 87 лет, у мужчин 83. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Завершен утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор-ведущий Михаил Соленков. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
От всей души поздравляю вас с Днем Знаний и началом учебного года.
Но в этот день Польше был нанесен удар в спину. Это сделало...
Когда Сирия обвиняет в убийстве иракцев, это аморально.
Они меня схватили и поволокли в автобус.
Неужели вам будет легче от того, что вот кого-то накажут?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560.